Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Говорят, незаменимых нет, но они есть. Это похоронные агенты. Провожать в последний путь – это тяжелый труд. Тяжелый физически, но больше морально. В похоронное агентство не приходят счастливые люди. Приходят заплаканные, осунувшиеся, растерянные, которым нужно понимание и сочувствие. Чтобы кто-то взял их за руку и сказал, что время лечит, что жизнь продолжается и что все обязательно будет хорошо. Просто не сейчас, не сразу. Вы слушаете программу «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня у нас откровение ритуального агента. Как это – работать со смертью? Владелец похоронного дома «Адвадес» Андрей Рачковский – похоронный агент во втором поколении. Бизнес семейный. Начиналось все в далекие 90-е. У истоков стоял его отец. Ну а сыну ничего не оставалось, кроме как учиться, помогать, а потом и работать бок о бок с отцом.
Отец работал в этой индустрии с 93-го года. Ну, и я как с маленьких пеленок, можно сказать, в принципе, тоже вместе с ним везде был, но до сих пор и остаюсь, можно сказать.
Вот как-то так. О семейном бизнесе в контексте вашей сферы я никогда не думала. А как так получилось, что вот вы смотрели на папу и думали, что профессия моей мечты?
Да нет, абсолютно нет. Сильно сомневаюсь, что кто-то думает об этой профессии с такой точки зрения. Вряд ли это профессия мечты. Просто как-то сложилось органически, что... Шаг за шагом, много времени и с отцом проводил, так или иначе как-то соприкасался с ним по работе, помогал.
А помогали в чем? Это какая была работа?
Ой, самые разные абсолютно. Начиная от переноски гробов, грубо говоря, если так можно сказать, управления транспортными катафалками, поездки за границу за нашими латвийскими гражданами, которые там тоже много человек, людей уехали, их нужно возвращать после смерти обратно, репатриация организовывать, какие-то производства похоронных принадлежностей. Очень много всего, на самом деле, очень много. Понимаете, работа в похоронной индустрии под собой не подразумевает что-то одно конкретное, да, то есть вот как у людей, наверное, в голове, может быть, это выкопать могилу нужно, да, а работа похоронного агента или сотрудника похоронного бюро под собой несет как раз-таки очень много эмоциональных факторов, работы с людьми, контроль всего процесса организационного, да. У нас, грубо говоря, работают все универсальные сотрудники, то есть практически каждый человек может и оформить документы, и принять клиентов в похороны, да, и поехать на кладбище какие-то штуки, манипуляции сделать, да, то есть поэтому нет такого, что такую работу выбирают, но при этом, когда ты в нее вникаешь, она довольно-таки интересно с точки зрения обратной связи от людей. Когда ты хорошо свое дело делаешь, ты чувствуешь обратную связь, и тебя это как-то, наверное, больше заряжает, если это можно применить к похоронной индустрии.
Ну, обратная связь как? На плече плачут. Это же такая сфера, где очень много боли и страданий.
Нет, но немножко по-другому. Как раз-таки, когда ты чувствуешь и ты знаешь, что ты делаешь свою работу хорошо и качественно, после церемонии, после похорон люди приходят с благодарностями, приносят подарки, и как раз-таки вот это ключевой момент, когда ты чувствуешь свою важность и нужность.
Сколько получается? 31, больше 30 лет работает компания. Вот похоронная сфера как изменилась за это время? Наверное же, какие-то изменения есть. Не так, что это константа у нас. Все меняется вокруг. В вашей сфере что-то меняется?
Меняется, но меняется медленнее, чем этого хотелось бы. Если брать пример западных похоронных бюро, где похоронное бюро существует уже по 300, по 400 лет, то есть это уже веками сложившиеся какие-то традиции, устои и нормы, то у нас после провозглашения независимости прошло, ну, чуть больше 30 лет, да, вот нет такого, что большой какой-то прогресс, но в том числе мы как раз-таки пытаемся максимально сейчас эту индустрию поменять в лучшую сторону, обелить, поменять, модернизировать, внедрить какие-то новые технологии.
Ну вот с вашего разрешения зацеплюсь я за слово «обелить». Обелить от чего?
Существуют различные стереотипы по поводу работы похоронных бюро. До сих пор я встречаюсь с людьми, у которых в голове такие мысли о том, что в похоронное бюро работают бандиты, все хотят обворовать, обмануть и так далее, и так далее. Хотя, по большому счету, на самом деле, в большинстве случаев происходит абсолютно наоборот. То есть все похоронные фирмы хотят просто помочь людям. Должно просто пройти время, когда люди пересмотрят свое отношение к этой индустрии и, ну, наверное, начнут это воспринимать как обычную услугу, с которой, к сожалению, наверное, столкнется, наверное, каждый рано или поздно.
Похоронных компаний в одной только Риге более 30. Это много на такой маленький город, хоть Рига и столица. В среднем в Латвии умирает 3 человека в час, то есть более 70 человек в сутки. Андрей в прямом смысле слова смотрит смерти в лицо. Но боится ли он ее? Расхожая фраза в кругах его коллег – «бояться нужно живых». А мертвые-то что? Мертвые свое отжили, ничего дурного никому не сделают.
Вот как вы, работая с папой, наблюдали изнутри все. Вас не пугала никогда смерть? Никогда не пугали какие-то вещи, связанные со смертью?
На самом деле, когда человек попадает извне в эту индустрию, ну, наверное, первая реакция – это есть какой-то страх, может быть. Но в моем случае я начал с этим соприкасаться еще чуть ли не с пеленок, если так можно сказать. И получается, что это как часть моей жизни изначально была. И, то есть для меня это просто работа. То есть если я вижу мертвого человека – ну, это абсолютно для меня рабочий процесс, никаких абсолютно эмоций не вызывает. И когда ты видишь горечь утраты чужих людей, да, ты пытаешься им помочь, эмоционально как-то поддержать, но при этом у тебя в душе наверняка остается холод, да, то есть так или иначе это работа. Но при этом, когда ты сам сталкиваешься с горечью утраты, да, вот, к сожалению, 2 года обратно у меня не стало отца, и я сам столкнулся с этой проблемой, я думал, что я сохраню самообладание, контроль, да, но нет, я посыпался, я стал, не знал, что мне делать, как ни странно, да, и то есть все мы люди, поэтому эмоции никто не отменял.
Вот это удивительная история. А вы, ладно, сейчас цинично продолжу, вы к себе пришли с этой проблемой, то есть вы в своем бюро начали это организовывать, или для вас было принципиально, чтобы кто-то другой этим занимался, незнакомый?
Нет, конечно, сами все сделали, мне кажется, что это была одна из лучших проведенных церемоний за всю историю компании. Максимально все сделали так, как никто бы не сделал, наверное. То есть я больше про то, что я в моменте…
Эмоциональную сторону.
Я больше, да, про эмоциональную сторону. То есть в моменте я растерялся, я не знал, как оформить документы. То есть, и это я говорю от себя. Я знаю, как оформлять документы, я каждый день их оформляю, все полностью процессы организовываем. А что тогда говорить о людях, которые никогда не сталкиваются с этим и попадают в такую ситуацию, которые до этого тоже не знали, как оформлять, делать что-то. Поэтому мы максимально сейчас и работаем над тем, чтобы донести до людей заранее какую-то важную, нужную информацию, чтобы они хотя бы минимально были готовы к таким, таким моментам.
Ну, надо сказать, вы очень прогрессивно это делаете, у вас есть свой ТикТок, то есть уже так интересно к этому подходите современно.
Да, ну, мы стараемся идти как раз-таки в ногу со временем, потому что, как мы уже говорили, эта индустрия довольно-таки медленно развивается, и ей, наверное, нужны какие-то такие активисты, какие-то толчки, которые будут ее немножко двигать вперед. Да, у нас есть ТикТок, мы его сделали больше для образовательного контента, чтобы доносить до людей первые шаги при смерти человека, куда нужно обращаться, какие документы вам нужны, как оформить и получить государственное пособие на погребение. То есть это, казалось бы, мелочи, но когда ты находишься в эмоциональном тяжелом состоянии после утраты близкого, я думаю, что это может быть кому-то и полезно. Например, я думаю, что это было первый раз за историю похоронной индустрии, на 18 ноября, когда был фестиваль «Старо Рига», мы участвовали как партнеры города Риги в этом фестивале. То есть мы организовали полностью иллюминационную подсветку с музыкальным сопровождением нашего здания, где мы сейчас находимся. И тема была четыре времена года Вивальди. Соответственно,
у кого-то уже мурашки побежали по телу, да, потому что и музыка такая соответствующая.
Да, очень символично, согласен. То есть и под каждое время года, под каждое время года было соответствующее освещение, то есть теплые тона для осени, холодные для зимы. И, наверное, был больше посыл этого всего мероприятия, чтобы люди ценили каждый сезон года, ценили каждый момент жизни и, отбросив какие-то фоновые проблемы, наслаждались жизнью.
Вот мы сейчас с вами в пятницу записываем интервью, выйдет оно в другой день. А какая неделя у вас была? То есть чем были заполнены все эти дни на этой неделе?
Ну, смотрите, в похоронной индустрии, наверное, главный день – это понедельник, потому что за выходные, то есть там, это начиная с пятницы вечера, суббота, воскресенье, когда похоронное бюро не работает, в любом случае люди умирают. И в понедельник, когда начинают работать государственные учреждения, как ЗАГС или больницы, к нам начинают поступать заявки, приходят клиенты. Первая половина недели мы обрабатываем заявки клиентов, организовываем все. Ну, и вторая половина недели – это больше уже исполнительная. Мы для себя выработали немножко такую стратегию, что у нас все в одном месте. И оформляют документы на месте, и выбирают товар на месте. Прощание мы тоже проводим на месте в прощальном зале. То есть вся работа происходит у нас вот конкретно в офисе, практически можно даже не выходить. А в плане предыдущей недели, вот, ну, если так брать, наверное, могу отметить, наверное, даже не прошлую неделю, а как таковую концепцию, как таковую тенденцию, что очень стало процент, точнее, кремации сильно растет за последний год-полтора. То есть, если раньше это было, ну, 20-25% от общего количества похорон, да, церемоний, то сейчас, в принципе, оно абсолютно поменялось.
Да, а почему, как думаете?
Во-первых, жизнь ускорилась, у людей много всяких забот, да, и кремация получается немножко дешевле. Во-вторых, не нужно ходить на какие-то там на церемонии на холодные кладбища зимой. В-третьих, не обязательно потом устанавливать огромные дорогостоящие памятники, да, то есть, в принципе, одни, ну, если так можно сказать, плюсы. Вот. И плюс к этому, как я и говорил, у нас, конечно, в Латвии довольно-таки мы еще по развитию отстали от Запада, но там концепция кремации уже давно 80% и даже 90% от общего количества умерших. То есть надо смотреть.
Может, там
на
просто места для кладбищ меньше, в тех же старых странах, Италия та же.
Да, это тоже фактор, но у нас тоже как раз-таки немного этих мест. Да, у нас есть центральные кладбища, но они уже полузакрыты, есть два открытых кладбища, но вопрос, сколько лет они еще смогут обслуживать людей, то есть на сколько лет вперед еще там место есть, на 3-4 года, что дальше?
Ну, буду циничной сегодня, раз уж тема позволяет быть таким циником пораженным. О своих похоронах вы думали, как это будет, кремация или обычные похороны?
Раньше я был уверен, что это будут обычные похороны, однозначно, да, но на самом деле, вот как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Ты смотришь на людей, кто как делает, и как будто бы ты себя уже заранее уговариваешь, что, наверное, это так и правильно. То есть вот когда один человек из 10 так сделает, наверное, как-то, ну, странно. А когда 9 из 10 уже делают, ну, наверное, как-то надо подстраиваться тоже. И поэтому сейчас, да, только кремация абсолютно. Причем, наверное, даже кремация без каких-либо церемоний, то есть как таковая называемая чистая кремация, опять-таки это веяние Запада. Сейчас там меньше и меньше людей приходят на прощание, на отпевание. То есть люди просто организовывают кремацию и получают готовую урну. И уже потом совершают какую-то церемонию с урной прощальную.
Ну, вам не страшно об этом думать?
Абсолютно нет. Мне больше страшно в таком формате, наверное, знаете, как за, не дай бог, конечно, что-то случится, но за своих родственников, то есть, ну, если со мной что-то случится. А в отношении себя я спокоен.
Ну, я вижу у вас кольцо на пальце, вы человек женат, вы с супругой, когда ознакомились, и она, наверное, спрашивала, а кем ты работаешь? Вот вы и сказали, кем вы работаете. Какая была реакция?
Первые разы, когда она спрашивала, я отшучивался и не говорил, где работаю.
А как отшучивались, что говорили?
Я придумывал, что работаю на консервном заводе, рассказывал.
У меня физический труд, да?
Да. И в итоге, ну, как-то странный был график у меня работы, и как-то в итоге потом пришлось сказать, оно прекрасно отреагировало, абсолютно адекватно. Вот, поэтому на самом деле люди, когда со стороны на это все мероприятие смотрят, да, они думают, что ну, вот какой-то там прожженный человек, бездушный будет работать в похоронном бюро. А на самом деле с течением времени у нас сложился настолько добрый и хороший коллектив, и даже вот в этом году у нас появилось 2 новых работника, и я даже вижу, насколько они сразу вошли в коллектив. И знаете, как вот хорошие люди к хорошим тянутся, то есть, и поэтому ни в коем случае не могу сказать, что у нас работают какие-то бездушные, холодные люди. Мне кажется, абсолютно наоборот, потому что эмпатия – одно из качеств, которое, ну, мне кажется, должно быть у работников похоронного агентства.
В год Андрей проводит около 1000 церемоний. Это и кремации, и похороны. Если считать с выходными и праздниками, то в день получается по 2,5 церемонии. И вроде кажется конвейер. Но 2 одинаковых похорон не бывает. Для родственников их момент утраты по-своему торжественный и по-своему печальный. А значит, в каждом случае подход индивидуальный.
Вы себя называете похоронным агентом?
Наверное, нет. Я, наверное, могу себя назвать управляющим похоронного дома, да, потому что ну, на мне больше завязана история по развитию этого бизнеса, по каким-то стратегическим решениям, по организационным вопросам. Но мне, честно говоря, не очень нравится название «похоронное агентство» и «похоронное бюро», потому что, наверное, мы немножко что-то большее. Рижский центр похоронных и кремационных услуг. Да, то есть это как раз-таки вот центр, где люди могут прийти и заказать любую услугу, которая связана с похоронами или кремацией. Вот, например, сегодня с утра шофер, он приехал из Белоруссии, да, перевозил гражданина Латвии из Белоруссии в Ригу. Завтра у нас машина поедет в Германию. То есть у нас каждую неделю машина ездит по всему миру. Абсолютно, потому что, ну, половина Латгалии уехала на заработки, да, в Голландию, в Германию, но, к сожалению, тоже всякое происходит, поэтому очень много людей, то есть, ну, приходится перевозить обратно на родину.
Ну, вот сказали про тех людей, которые очень органично влились в ваш коллектив, но, наверное, не каждый сможет работать в такой сфере, не каждый человек.
Мало того, что не каждый человек сможет, и не каждого человека мы бы, наверное, хотели видеть в нашем коллективе в том плане, что чужого человека, поэтому обычно новые сотрудники похоронного бюро – это или уже бывшие работники каких-либо других отраслей, связанных с похоронными услугами, или это какие-то родственники, знакомые. Это в любом случае должны быть люди, которым ты можешь доверять, потому что ответственность довольно-таки высокая, и ну, мы должны отвечать за то, что мы делаем и как мы это делаем.
Ну, это ответственные люди еще психологически устойчивые, наверное, должны быть, правильно?
Конечно, однозначно, потому что ни в коем случае мы людям, ни администратор, ни наши водители не можем показывать, допустим, что мы нервничаем или мы куда-то торопимся. Мы должны внушать людей спокойствие, уверенность, потому что им в этот трудный момент наверняка это нужно.
А случается, что вы нервничаете? Что может заставить понервничать?
Конечно, я никогда этого не показываю, но, конечно, конечно, мы можем нервничать. Бывают различные ситуации, человеческие факторы, какие-то задержки на... А мы опаздывать на похороны можем в теории, да, то есть там какой-то священник куда-то не приехал, ну, какие-то бытовые моменты больше.
Вас работа как-то изменила? Или поскольку вы все время в этой сфере, вы, может быть, и не очень знали, а какой вы были до, после?
Как раз-таки эта индустрия, наверное, меня и сформировала изначально с ранних лет таким, какой я есть. Абсолютно я даже не представляю, каким бы я мог быть другим. И меня и окружение мое воспринимает тоже вот всю жизнь. Вот я вот связан с этим, с этой историей.
Ну, а новые друзья как-то, они стараются там поковырять. А что там в вашей профессии? Это же такая очень, вроде, с одной стороны, закрытая сфера. То есть мы о ней мало знаем. В обычной жизни мы не часто с этим, слава богу, сталкиваемся. Это вас как-то так раздражает, напрягает, когда каждый пытается спросить, ну а что там у тебя, ну а как там, ну расскажи какие-то случаи, а как это?
Конечно, есть, бывают такие знакомые, которые постоянно задают разные вопросы с подковыркой, но в общем и целом, если не хочешь давать ответ на вопрос, наверное, проще отшутиться как-то или перевести тему разговора, но с течением времени и лет настолько спокойно к этому всему относишь, ну, оно же так и есть. Ты же действительно работаешь в похоронной индустрии, и на это никак повлиять не можешь уже. То есть я очень сомневаюсь, что я мог бы сейчас поменять сферу деятельности и пойти работать, допустим, менеджером по продаже машин, допустим, или куда-то еще, да. То есть, поэтому, еще раз говорю, эта индустрия, наверное, сформировала и как личность, и как человека, и как отношение к проблемам, к отношению к пунктуальности очень важно, на самом деле. То есть, меня вот как человека, который привык, что нужно быть вот в час дня в определенном месте и не минуты позже, то есть для меня очень, меня очень коробит, когда кто-то из людей опаздывает или легкомысленно относится к пунктуальности, да, то есть мы не можем себе такого позволить. А это опять-таки сформирует какую-то личность, какое-то отношение к другим вещам и делам, какую-то, может быть, перфекционизм, может быть, в чем-то чрезмерную ответственность.
А какие люди сегодня к вам приходят? Какие портрет клиента нарисуете? То есть это человек, который, ну, понятно, нас всех формирует, и экономическая ситуация в том числе. То есть это люди, которые за каждую копейку с вас спрашивают, или они в горе? Понятно, что им, может быть, не до этого, но все равно экономическая составляющая важна. Или вот тут уже в последний путь проводить нужно от всей души, и они уже ни на что не смотрят, ни на какие цифры.
Очень по-разному, на самом деле. Видите, мы себя не позиционируем как похоронное бюро для какого-то определенного слоя общества, да, так как мы центр похоронных услуг, то есть к нам приходят люди, которым нужно похоронить или кремировать человека за минимальную стоимость, да, так как у нас договор с социальным отделом, да, то есть мы можем получать очень легко и упрощенно пособие на погребение. Соответственно, от этого и нужно отталкиваться. Люди, у кого была при жизни большая пенсия, да, ему, получается, выделяется большое пособие. Как правило, этого пособия достаточно, чтобы организовать похороны или кремацию. То есть людям, в принципе, не нужно даже доплачивать ничего. Есть различные люди с запросами, когда нужно сделать шоу, можно так сказать, даже, да, то есть там нужно организовывать особенные декорации, воздушные шары, музыкальное, особенное музыкальное сопровождение, чтобы вся эта церемония была по таймингу, и, конечно, там уже другого уровня церемонии проводим. Абсолютно разные.
Шоу – это какое-то шоу торжественно-печальное или какое-то даже, может быть, люди, ну, воспринимают, может быть, как-то тему, ну, не скажу с юмором, но как-то более легко, может быть, разводы же тоже делают у нас сейчас, из этого делают какой-то праздник. Вот из похорон трудно сделать праздник, но, тем не менее, может, такие тоже какие-то запросы уже в наше время появились.
В любом случае, какой-то социально-информационный фон, наверное, на людей тоже влияет, да, и люди приходят и говорят, нам нужно, чтобы похороны были проведены светло, позитивно, с посылом на какое-то, ну, на счастье на какое-то, да, то есть некоторые говорят, абсолютно ни в коем случае нельзя ни музыку включать, должно быть все траурно, строго, по каким-то определенным канонам. Но, тем не менее, то есть мы вот в прошлом месяце организовывали прощальную церемонию, полностью все было украшено в свечах, полностью вся дорожка на кладбище была украшена розами, подсвечниками, латернами, воздушными шарами. Это было желание, ну, клиентов. Да? И, конечно, такие похороны стоят в 3-4 раза дороже, чем стандартные похороны, потому что там задействуется намного больше людей, задействуются дорогие материалы, дорогие товары, ну и так далее.
А как получается, вы 24 часа на связи или нет? Или вот те выходные, которые вы обозначили там с конца, с вечера пятницы, суббота-воскресенье, это ваше нерабочее время?
В любом случае похоронное бюро доступно 24 часа в сутки, потому что никто не знает и не может угадать, когда человек скончается и куда нужно будет выезжать на место смерти. Поэтому в любом случае в рабочее время мы доступны по всем телефонам, а в ночное время или в выходные дни похоронное бюро в любом случае доступно по дежурному телефону.
Мы, а вы конкретно?
Опять-таки, очень часто, когда формируются с течением времени личные контакты, личные, уже лично проведенные церемонии каким-то образом, и личный номер, соответственно, тоже есть у людей. Поэтому звонят и ночью, и утром, и днем. То есть в любое время суток, конечно, могут позвонить. Когда ты забираешь ребенка из детского сада, когда ты ужинаешь дома вечером, когда ты ночью спишь, то есть ты должен быть к этому готов. Мы не можем не взять трубку и не помочь в трудную минуту. Просто не можем.
Что происходит дальше после звонка?
Все зависит, где человек скончался. Если человек скончался дома, мы посылаем наш экипаж, человека перевозят в морг, И далее уже, соответственно, на следующий день сопутствующее оформление документов. Если человек скончался в больнице, то мы просто поддерживаем людей эмоционально, корректируем их действия на следующий день, что им нужно сделать, и ведем по этому пути за ручку, можно так сказать.
Ну, вы так все время обобщаете «мы-мы», потому что вы оперируете понятием «команда», а я хочу понять вашу роль во всем в этом, поэтому так тоже часто, вроде как я задаю вопрос вам, а получается, что вы отвечаете за всех, один за всех и все за одного.
Я в теории мог бы это все организовать, каждый этап нашей работы, но смотрите, допустим, человек умер дома, я один его не перевезу в морг, да, то есть это уже мы. Это уже экипаж, допустим, да. Я один могу обговорить услуги, ну, похоронные услуги, да, сделать лист заказа, но я не могу сам сделать гроб. Я этот гроб буду где-то заказывать, да. То есть это уже я и поставщик, мы. Также с венками, также со священниками, с ведущими церемонии, с музыкантами, с водителем автобуса для провожающих, с организатором поминок. То есть это работа в любом случае коллектива. И да, есть как таковой ритуальный агент, такой как термин.
Менеджер такой, да.
Да. Но под ним будет в любом случае мы.
Сезонность есть в вашей сфере?
Да, конечно, есть сезонность. Зимой всегда больше похорон, больше умерших, летом меньше. Опять-таки по заграничным поездкам, то есть люди умирают за границей больше всего в мае и в декабре, потому что в мае майские праздники, выходные, отпуска все берут, соответственно, люди разъезжаются по всему миру. И также на предрождественское время тоже люди разъезжаются.
Это связано именно с разъездами или с чем-то еще, какими-то особенностями этой сферы?
Ну, в плане международных перевозок, да. Да, то, что люди разъезжаются на отдых, в гости, еще куда-то, да. А в плане сезонности, ну, вы знаете, тут можно только догадываться. Обычно говорят, когда листья начинают падать, да, больше людей умирают, потом, когда сезонность, там, давление атмосферное меняется, но это только догадки. То есть, как таковую четко сложенную статистику вряд ли можно подрядить под это все.
А вы как-то читали какие-то исследования научные, что-то, какие-то работы, которые вашу сферу как-то характеризуют, какие-то тенденции, может быть, описывают? Было вам это интересно? Потому что вы-то работаете внутри, а может быть, кто-то это исследует там с научной точки зрения?
Ну, вы знаете, месяц обратно я общался с работником большого похоронного бюро за границей, да, и там у них как раз-таки все это мероприятие подведено под общую статистику официальную, и сейчас тенденция такая последних 2-3 лет, что, ну, в Латвии количество умерших стало меньше на 30%, примерно 35%. Мы тоже гадали, как так, почему это случилось. А после общения вот с этим человеком, он говорит, а у нас есть официальные статистические данные, что во время Второй мировой войны была очень маленькая рождаемость, потому что все мужчины были на фронте, и вот эти как раз-таки 4-5 лет не было рождаемости. Люди, когда они тогда должны были родиться, а сейчас их время умирать, а они тогда не родились. И это подкреплено абсолютно официальной статистикой. То есть, грубо говоря, на перспективу через 2-3 года, наверное, вернется все на круги своя, то есть, опять-таки, повысится смертность.
Это интересные данные, да, действительно, такие ямы случаются. Да, вот никогда не думала в таком контексте.
Я тоже был удивлен, честно говоря, потому что были догадки, почему снизилась смертность, а после этого все сложилось.
Что нужно сегодня, чтобы открыть похоронное бюро? Не говорю о похоронном доме, это какой-то очень такой большой замах, но похоронное агентство, что для этого нужно?
По большому счету, открывать похоронное бюро не имеет смысла, если ты уже не в этой индустрии. Потому что открыть похоронное бюро как таковое физически – это очень несложно. То есть тебе нужно арендовать помещение, купить 5 гробов, купить или даже арендовать у кого-то катафалк, договориться с грузчиками, и по большому счету все. Второй вопрос: кого ты будешь обслуживать? Почему к тебе пойдут люди? Или ты уже работал в этой индустрии, имеешь какие-то контакты, или ты должен чем-то зацепить, а зацепить чем ты можешь, если ты открыл маленькое похоронное бюро и никому неизвестное, ценой ты тоже вряд ли сможешь как-то играть, потому что ты выступаешь посредником, а не прямым исполнителем. И вот в этом и заключается сложность этого бизнеса. и высокая конкуренция, опять-таки.
Есть ли какие-то требования к тому, как вы должны выглядеть, как люди вас представляют? Вот я к вам сегодня пришла так торжественно, печально, в черном цвете. Вы как должны выглядеть на своем рабочем месте? У вас белая футболка, серый пиджак, то есть это очень далеко от черного цвета, и как, может быть, люди представляют, что я сейчас приду, а там будет вот во всем черном, такой очень торжественный, очень медленный, плавный, спокойный кто-то?
Ну, смотрите, у нас работает три администратора, которые принимают похороны, то есть с клиентами работают непосредственно. У них есть дресс-код, то есть это черные костюмчики, да, белые блузки, это женщины. То есть они работают непосредственно напрямую с клиентами. А наши водители и грузчики тоже имеют дресс-код, то есть это полностью все черные костюмы, белые рубашки, черные галстуки. Я за редким исключением принимаю и общаюсь напрямую с людьми, но бывают такие случаи, когда вот вчера, например, у нас была очередь из клиентов. Три администратора не справлялись, и люди стояли, ждали. И в плане исключения я подошел и помог хотя бы начать оформлять похороны. Я не думаю, что это сильно как-то влияет на людей, как мы выглядим, но мы стараемся выглядеть очень хорошо, строго, чтобы это ни в коем случае не раздражало никого и не вызывало никаких-то негативных эмоций. Это должно быть все нейтрально и эмпатичность, так можно сказать.
Какой бы насыщенной, яркой и интересной ни была жизнь, все, что остается после, это безликая урна с прахом или огороженный оградкой участок 2x2 с выбитым в камне напоминанием «родился, умер». Ко всему можно привыкнуть, к смерти тоже. Особенно, если это работа. Но что каждому работнику похоронной сферы дается с трудом, когда прощаются с детьми? Маленький человек вроде жить-то толком не начал, а уже все закончилось. От эмоций Андрей Рачковский научился отключаться. В 5 вечера, когда заканчивается его рабочий день, он оставляет работу на работе и спешит домой, к семье, где он муж, отец, где все здоровы, счастливы и где царит любовь. Это была программа «Дело во мне». На сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.